Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Ингушетии прошли похороны владельца оппозиционного интернет-сайта Магомеда Еблоева. Почему правозащитники считают его смерть политическим убийством? Страны Европейского Союза обсуждают отношения с Россией в связи с конфликтом в Грузии. По каким причинам ЕС не решается объявить экономические санкции против Москвы? В Москве и Северной Осетии вспоминают жертв Бесланской трагедии. Почему на школьных линейках в России в этом году отменили минуту молчания? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 1 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Назране ингушская оппозиция начала бессрочный митинг с требованием объективного расследования гибели Магомеда Еблоева. Владелец оппозиционного сайта ingushetia.ru, задержанный в воскресенье в ингушском аэропорту Магас, он скончался от ранения, полученного в милицейской машине. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако правозащитники и соратники Еблоева считают, что совершено политическое убийство. Сегодня, в день похорон Еблоева, сотни людей пришли в дом родителей Магомеда в Магобеке, где с утра проходили траурные мероприятия по мусульманским обычаям. Об этой теме корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
Власти Ингушетии настаивают на том, что Магомед Еблоев был убит случайным выстрелом. Об этом заявил в понедельник прокурор Ингушетии Юрий Турыгин. Однако версия о непроизвольном выстреле в висок, от которого погиб владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру, его сторонников не устраивает. Они называют убийство Еблоева политической расправой и обвиняют в этом главу Ингушетии Мурата Зязигова. Подробности в репортаже корреспондента радио «Свобода» на Кавказе Ахмеда Султанова.
В Назране перед центральным автовокзалом проходит митинг. К нему присоединилась траурная процессия из Малгобека, которая везла тело убитого Еблоева на родовое кладбище в селении Икажево. В акции участвуют около 1000 человек. Грузовик, на котором находится тело убитого, стоит посередине толпы и превращен в трибуну. С него звучат гневные заявления в адрес руководства республики и руководства страны, которые не внимают призывам оппозиции. По словам Магомеда Хазбиева, ближайшего соратника Еблоева, пока трудно сказать, как повлияет вчерашнее убийство на ситуацию в республике. На акции присутствуют все родственники Еблоева, в том числе и отец, который в прошлом году просил сына прекратить оппозиционную деятельность после того, как к нему в дом пришли представители местных властей и потребовали повлиять на сына. Хазбиев сообщил, что родственники Еблоева уже объявили кровную месть тем, кто, по их мнению, виновен в убийстве Магомеда. Один из участников этой акции, руководитель Назрановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев, рассказал радио «Свобода».
Мегафоном выступает, скажет, там, высказывает свое мнение, там, со словами осуждения, то вот так расправляются с людьми, которые осмелились высказать правду там, о том, что происходит в Ингушетии.
Тимур Акиев говорит, что пока трудно сказать, как отразится убийство лидера оппозиции на ситуации в Ингушетии. Все зависит от того, как в этой ситуации поведут себя власти, говорит правозащитник.
О Магомеде Еблоеве и его сайте Ингушетия.ру говорит директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Случай убийства Магомеда Еблоева – это расправа отнюдь не с политиком. И Магомед не был политиком, Магомед был общественным деятелем. Это убийство абсолютно, на мой взгляд, связано с тем, что Магомед распространял информацию. И преследовались сотрудники этого сайта, когда им угрожали, когда их закрывали, когда были многочисленные суды для того, чтобы окончательно закрыть этот сайт. Наконец, вынудили одного из сотрудников сайта покинуть Россию и попросить политическое убежище на Западе. Это расправа с источником информации. Это расправа тем человеком, который пытался проломить эту огромную пропагандистскую машину и рассказать людям о том, что на самом деле происходит. Поэтому у меня абсолютно нет никаких других предположений, кроме того, что Магомеда убили именно по этой причине.
Заместитель главного редактора сайта «Ингушетия.ру» Руслан Хаутеев заявил «Радио Свобода», что интернет-издание продолжит свою деятельность, несмотря на препятствия со стороны ингушских властей, которые хотят закрыть это средство информации в судебном порядке по обвинению в экстремизме.
Сайт будет работать после похорон редакция должна собраться, мы обсудим дальнейшую политику свою. По нашему мнению, убийство было преднамеренным. Пистолет на голове Магомеда, вот в области виска, имеется даже ожог. Пистолет был приставлен к голове. Убийство было преднамеренным, а власти Ингушетии попытаются сделать все, чтобы скрыть предумышленное убийство. Вы уже знаете, да, как они озвучили официальную версию, якобы в машине произошел инцидент, из-за чего случайно был произведен выстрел. Это все неправда. После похорон мы сами проведем свое расследование, постараемся выяснить подробности, и думаю, все это будет озвучено на нашем сайте или же проведем пресс-конференцию.
Убийство Магомеда Евлоева как отразится на внутриполитической ситуации в Ингушетии?
Я думаю, что оппозиция, люди, которые недовольны властью, еще больше обозлятся сейчас. Многие вот даже вот беседе со мной рассказывают, что убийство Евлоева — это как бы Язиков подписал себе приговор.
Политолог Владимир Прибыловский уверен, что гибель Магомеда Евлоева не случайна. Эксперт рассуждает о том, как она может повлиять на дальнейшее развитие событий в Ингушетии.
Я в случайности не верю. Я думаю, что это физическое устранение по прямому указанию президента Зязикова. Другое дело, что какой-то эксцесс исполнения наверняка здесь наблюдался. Зязиков не обязательно говорил «убейте в машине». Сказал, что ему этот человек надоел. Ну, а не очень умные люди сделали так, что очень грязно и откровенно получилось.
Как убийство Магомеда Евлоева повлияет на дальнейшую ситуацию в Ингушетии?
Ну, авторитет Зязикова там давно уже ниже плинтуса. Мне кажется, что тут могут быть и открытые волнения, а может вот просто эта ненависть к власти копиться и произвести взрыв вот не сейчас, а при каком-то следующем инциденте. В Ингушетии очень напряженное положение. С другой стороны, вождей начинают отслеживать, потому что объективно Евлоев, конечно, один из вождей оппозиции был.
А там еще кроме Ингушетии РУ вообще существуют какие-то оппозиционные силы?
Там есть такая ностальгия по Аушу. Там есть, ну, живущий в Москве бизнесмен со своим количеством сторонников Муса Келегов, про которого в свое время на сайте Евлоева как раз была история в марте, что Келегов просто избил до полусмерти Зязикова, случайно встретившись с ним в московской гостинице. А Келегов человек непростой. Он в свое время, когда у него чешские бандиты украли брата, он его просто освободил насильственным путем. Он, правда, способствовал приходу Зязикова к власти, но потом они поссорились. То есть есть личности и есть общее недовольство Зязиковым.
Владелец сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев был застрелен в милицейской машине после того, как прибыл в Назрань в одном самолете с главой Ингушетии Мурадом Зязиговым. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кому была выгодна гибель Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру»? Об этом говорим с очевидцем митингов протеста в Назрани, корреспондентом РЕН-ТВ Артемом Высоцким.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 1 сентября. Европейский Союз готов отправить в Грузию гражданскую наблюдательную миссию в начале октября. Как сообщил один из руководителей Европейского Союза Хавьер Солана, вопрос о миссии будет обсуждаться на предстоящей в пятницу встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Цель этой миссии – проследить, как Россия и Грузия выполняют соглашение о прекращении огня. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Запад против поддержки грузинского президента Михаила Саакашвили. Саакашвили призвал ввести международное эмбарго на поставки оружия Грузии, пока там не сменится власть. В Брюсселе сегодня прошел экстренный саммит ЕС, посвященный ситуации в Грузии. Вопрос введения санкций против России, вопреки ожиданиям некоторой части журналистов и политической элиты, на саммите даже не ставился. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в странах Бенилюкса Софья Корниенко.
Евросоюз собирается послать в Грузию 100 дополнительных наблюдателей, заявил в понедельник комиссар ЕС по внешней политики Хавьер Солана. Наблюдатели должны будут проследить за исполнением сторонами конфликта всех 6 пунктов договора о мирном урегулировании, подписанного Дмитрием Медведевым и Михаилом Саакашвили. Предполагается, что в долгосрочной перспективе в зону деятельности наблюдателей должны войти территории Южной Осетии и Абхазии, приграничные территории, как их дипломатично назвал Солана. Сейчас в Грузии уже работают около 40 наблюдателей от ЕС. Остальные наблюдатели будут готовы начать начать работу в середине октября. Еще в преддверии саммита Солана предупредил, что ввод санкций против России не входит в повестку дня. Многие делегаты выступили против санкций, как против любого шага, способного расколоть ЕС изнутри на два лагеря. Как выразился министр иностранных дел Нидерландов Максим Верхахен, не следует подниматься по спирали конфронтации.
Я
надеюсь на единогласное осуждение России за признание независимости грузинских республик, но я бы не хотел дальнейшего движения по спирали конфронтации. Более принципиальные позиции по вопросу ответа России занимает Великобритания, которая предложила отложить переговоры о взаимном сотрудничестве Евросоюза с Россией, намеченные на середину сентября. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд. Что произошло с момента коллапса Советского Союза? Независимыми суверенными государствами был принят ряд решений о том курсе, которым они теперь хотят следовать. Это не курс на конфронтацию с Россией, а курс на сближение с Западом. Их полное право следовать этим курсам, и мы вправе их в этом поддержать. Лидеры Италии, Германии, Франции и Финляндии, наоборот, призвали обходить острые углы. Президент Финляндии Тарья Карина Халунен заявила в воскресенье: «Мы должны сконцентрироваться на том, как конструктивно помочь Грузии». 90% от потребляемого Финляндии газа импортируется из России. Однако эта прямая зависимость между объемом российских энергопоставок и жесткостью позиций наблюдается не во всех случаях. Среди сторонников жесткой реакции на политику России в отношении Грузии страны Балтии и Польша, еще более зависимые от российского энергосырья, чем их западные соседи. По мнению аналитиков, восточноевропейские страны воспринимают текущий кризис как напоминание об агрессии против них СССР. Вице-премьер Чехии Александр Вондра, в частности, обратил внимание на другой способ давления на Россию – бойкот Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Французский президент Николя Саркози выразил готовность вновь отправиться в Москву с целью проведения дополнительных переговоров по мирному урегулированию конфликта с Грузией. Лидеры стран-членов ЕС осудили нарушение российской стороной нескольких пунктов договора. Прежде всего, пункта о своевременном выводе войск с территорий, находящихся за пределами Южной Осетии и Абхазии, а также пункта о территориальной целостности Грузии, который Россия нарушила, признав независимость самопровозглашенных республик. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Брюссель.
В западноевропейском политологическом сообществе не прекращается дискуссия о способе разрешения Кавказского конфликта. Берлинский публицист, специалист по международному праву, научный сотрудник Берлинского института глобальной общественной политики Сергей Лагодинский предложил в статье, опубликованной в газете «Гардиан» под заголовком «Проектирование холодного мира», свой план действий Запада в отношении России. С Сергеем Лагодинским беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Необходимо, во-первых, комплексное решение вопроса разграничения сфер влияния, сфер интересов на постсоветском пространстве со стороны НАТО, со стороны Запада. Необходимо признать тот факт, это является уже реальностью, что ни Южные Осетины, ни Абхазы не представляют будущего в границах Грузии. Таким образом, Запад мог бы действительно начать посреднические усилия с целью именно достижения какого-то соглашения, которое бы устраивало все стороны этого конфликта. С другой стороны, Грузия могла бы получить возможность быстро войти в НАТО, как только она избавилась бы от этих двух вот таких, как они называют, замороженных конфликтов. Тот груз, который не дает, не позволяет ни Грузии, ни Западу принять ее в НАТО. Таким образом, Грузия получила бы безопасность, гарантии безопасности Североатлантического союза в дальнейших отношениях с Россией. Этот шаг не должен стать единственным. Должен быть дан сигнал, что западные страны не посягают на ее интересы. Например, в Средней Азии, за исключением баз НАТО, необходимых для операции в Афганистане, в некоторых других странах, которые сейчас проводят дружескую позицию, дружелюбную позицию по отношению к России, такие как Армения, в какой-то степени Молдова, Белоруссия. А вот с Украиной пришлось бы опять решить вопрос более элегантным образом, отказать, официально отказать этой стране стране в перспективах формального членства в НАТО. Таким образом, Россия бы поняла, что НАТО не будет продвигать свою армию ближе к ее границам с этого направления. Но для того, чтобы обезопасить эту страну, обезопасить эту демократию, Запад или Соединенные Штаты или НАТО должны дать официальные, формальные гарантии безопасности Украине. То есть любая интервенция третьей страны на Украину должна восприниматься Западом как интервенция и агрессия в свой адрес.
В Абхазии грузинского населения практически после войны 92 года уже не было, а в Осетии грузинские анклавы существовали как факт. И ваш план, подразумевает ли он, что все-таки они в том или ином виде сохранятся? Что
посреднические усилия должны быть направлены на какую-то определенную более или менее абстрактную цель. Как конкретно будет выглядеть соглашение, это уже вопрос другой. И с моей точки зрения было бы логично, если бы, например, грузинские анклавы Южной Осетии обсуждались, и их судьба не была бы неразрывно связана с судьбой остальной территории Южной Осетии.
Считаете ли вы, что в российско-грузинском конфликте какие-то положения международного права России были нарушены?
Россия, в общем-то, нарушала международное право уже до этого конфликта. Одним из таких нарушений я считаю массовую раздачу российских паспортов жителям вот этих спорных областей. Сама форма ответа российского вышла за пределы пропорционального, за пределы необходимого.
А ждете ли вы от саммита Евросоюза по поводу России каких-то санкций в отношении России?
Я не ожидаю никаких конкретных санкций. Разные страны Европейского Союза имеют разные исходные интересы. В данном случае Германия, например, более зависит от энергии, приходящей с Востока, нежели, например, та же Англия. Время санкций прошло в мультиполярном мире, в который мы вот с этим конфликтом вернулись. Запад не является единственным монополистом в экономической сфере, в сфере раздачи вот таких вот экономических благ. Санкции, в принципе, были бы неэффективны. Кроме того, время санкций еще не пришло. Необходимо успокоиться после вот этого конфликта и посмотреть, как мы можем решить в долгосрочной перспективе вот эту очень сложную ситуацию.
Если бы ваш план был, к примеру, принят, означает ли это уход Саакашвили, для которого такого рода признание статус-кво было бы потерей политического лица?
Если бы Запад смог в ответ на вот эти вот, или как в качестве компенсации за территориальные потери, которые Грузия понесет в результате посредничества Запада, компенсировать Грузию вот этим вот быстрым членством в Североатлантическом Союзе, я думаю, что при дополнительной дипломатической и экономической помощи Запад мог бы спасти президента Грузии и спасти его лицо.
Насколько, на ваш взгляд, были просчитаны международные последствия того, что проделала Россия?
То, что российская политика, вектор российской политики в этом регионе действительно указывал в направлении вот такой вот силовой конфронтации, силового решения, на это указывала и раздача паспортов, и, в общем-то, поддержание военными экспортами режимов, и российские власти нацеленно и долгосрочно готовились к такому развитию событий. В общем-то, можно сказать и про грузинские власти. Я думаю, что в данном случае в краткосрочном плане грузинский президент просчитался.
Берлинский аналитик, специалист по международному праву Сергей Лагодинский, он опубликовал в Европейской печати свой план мирного урегулирования на Кавказе под заголовком «Проектирование холодного мира». Прокомментировать ход саммита Европейского Союза и политику ЕС по отношению к России я попросил известного французского политолога из Парижского института политических исследований Мари Мендрас. Министр иностранных дел Франции Бернар Крушнер был одним из первых политиков, которые заговорили о возможности санкций со стороны Европейского Союза против России. Однако, кажется, позиция Франции все-таки не такова, и Париж не поддерживает санкции. Так ли это? Что случилось?
Да, не будут санкции. Но вы понимаете, что Европейский Союз – это 27 стран. Всегда очень сложно достать консенсус. Значит, я уверена, что не будут санкции против России. В Европейском Союзе находимся в болоте, я бы сказала, что касается отношений с Россией. Я просто не вижу европейскую политику.
А вы считаете, нужен жесткий подход по отношению к Москве? Москва заслуживает санкций в этой ситуации или нет?
Честно говоря, я думаю, что нет. санкции не были бы действительными. Я думаю, что российские лидеры не хотят хорошие отношения с Западом, то даже если были санкции, они бы не имели значения на поведение Путина и Медведева.
Что во Франции французский политический класс, Елисейский дворец, сейчас думают о президенте Грузии Саакашвили? Они его возлагают какую-то ответственность за этот конфликт? Или все сводят к тому, что это была агрессия России?
Это понятно, что ответственность у российских лиц. Это всем понятно. Даже если Саакашвили не вел себя, как сказать, осторожно. Так что мне кажется, что во Франции теперь понятно, что надо адаптировать поведение к России. Но, к сожалению, у нас средств очень мало. Мы можем громко критиковать военную агрессию России и оккупации. И надо это продолжать, конечно. Громко критиковать, чтобы Москва постепенно поняла, что военная оккупация не может быть. Но мы тоже понимаем в Европе, мы понимаем, что когда после того, как Медведев признал независимость Абхазии, Южной Осетии, военная оккупация в этих территориях, им кажется, больше нет оккупации. Понимаете? Нам очень сложно, потому что Кремль есть свои правила игры, а у нас совсем другие правила.
По вашему мнению, Грузия сейчас находится ближе к Европейскому Союзу, чем до начала этой фазы конфликта?
Я думаю, что в Европе есть симпатия к Грузии, потому что это маленькая страна, довольно бедная страна. Понимают, что Россия не хочет, чтобы Грузия стала вполне независимой, богатой страной. Значит, есть симпатия. Но это далеко, это Кавказ. У нас в Европе есть свои проблемы. Поэтому я думаю, что в этом кризисе ясно, что Россия лидирует события. С позиции в Европе мы с позиции реагировать, а не решить и лидировать.
Итоги саммита Европейского Союза и политику ЕС по отношению к России комментировала французский политолог Мари Мендрас. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 1 сентября. Во второй половине часа поговорим о том, что в Москве и Северной Осетии сегодня начали вспоминать жертв бесланской трагедии. Республиканская партия США изменила программу предвыборного съезда из-за урагана Густав после объявления заголовка новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии похоронили погибшего в воскресенье владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. В Назране ингушская оппозиция проводит бессрочный митинг с требованием объективного расследования гибели Евлоева и отставки руководства республики. Владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру», задержанный в аэропорту Магас, скончался от ранения, полученного в милицейской машине. В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в школе в заложники более 1200 человек. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение районного суда в Чите, отказавшего в условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа. В Тбилиси состоялся многотысячный митинг против политики России в отношении Грузии. Акция под названием «Стоп Раша» приурочена к саммиту Евросоюза, на котором обсуждается ситуация в Грузии. В Брюсселе проходит экстренный саммит ЕС, на котором обсуждается ситуация в Грузии. Грузия признала использование кассетных бомб в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии. Об этом сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая получила официальное письмо Министерства обороны Грузии. Европейский Союз готов отправить в Грузию гражданскую наблюдательную миссию в начале октября, сообщил один из руководителей ЕС Хавьер Солана. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана Густав. Премьер-министр Японии Ясуо Фукуда принял решение уйти в отставку. В Ираке американские войска передали правительственным силам контроль над провинцией Анбар. Торжественная церемония состоялась в городе Рамади. В Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста против гибели мирных жителей в результате операций международных сил.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 1 сентября. Сегодня исполнилось 4 года со дня начала трагедии в Беслане. 1 сентября 2004 года группа боевиков захватила в заложники более 1200 человек, учителей и учеников Бесланской школы номер 1. В результате захвата заложников и в ходе штурма школы силовиками 3 сентября погибли более 300 человек, больше половины из них дети. Об этом событии в России вспоминают каждый год, однако вспоминают все меньше и меньше. Например, в этом году, по данным наших корреспондентов, мало в каких российских школах были объявлены минуты молчания. Почему? Чем это объясняют политологи, социологи и свидетели событий? У микрофона корреспондент Радио Свободы Вероника Буде.
Как сообщает из Беслана корреспондент Радио Свобода Алан Схурбаев, траурное мероприятие здесь проходит по уже сложившейся традиции. 1 сентября в 9:15 утра, именно в это время, 4 года назад, школу номер 1 захватили террористы, во дворе звучит удар колокола. Начиная с этого момента в школу приходят все желающие почтить память погибших. Звучит траурная музыка, во дворе зажигают поминальные свечи. Учебный год здесь начнется только 5 сентября. Одна из главных проблем, связанных с бесланской трагедией, заключается в том, что, по мнению родственников погибших и многих экспертов, объективное расследование событий так и не было проведено. О том, что именно в официальной версии трагедии вызывает наибольшие сомнения, рассказывает сопредседатель Всероссийской общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Мы знаем правду, что в приговоре Покулаева и других обвинительных заключениях единым росчерком указано, что все заложники погибли от рук террористов. И мы ни в коем случае не заступаемся за террористов, они способствуют тому, что погибли заложники. Но, тем не менее, уголовное дело на то и ведется, и расследование, чтобы установить причину гибели каждого заложника, а не одним росчерком без расследования, без суда обвинить только террористов, потому что здесь было действие 1500 военных, каждый из них стрелял в сторону школы и танками, огнеметами. Причина гибели большинства заложников на сегодняшний день документально с помощью экспертизы не доказана. Мы знаем, что танки применялись во время штурма. Первые два взрыва были вызваны применением огнемета извне, спецназом. И далее, через 40 минут, было выпущено более 10 огнеметов именно по спортзалу. Это целенаправленное убийство заложников, многочисленные показания заложников, научное исследование доктора взрывотехнических наук Савельева Юрия Петровича, независимого эксперта, и нашей парламентской комиссии привели к таким заключениям. Но официальная версия, конечно, говорит, что нет, мы применяли, но вечером. Это преступление конкретных, не то что просто силовиков. Уголовное дело на то и есть, что силовики имеют фамилии, должности. За этими должностями при признании, если их вины, должны быть суды. И цепочка бы потянулась, и потянулась бы к руководству страны. Мы по Акулаеву остановились на заместителях Патрушева, Тихонова, Пронищева, Анисимова. Их не дали нам вызвать, и суд закрыли. Дальше как бы цепочка потянулась. Я думаю, что именно к первому лицу и пришла бы.
В Москве в эти дни проходят акции памяти бесланской трагедии, организованные общественными и политическими организациями, в частности, Объединенным гражданским фронтом. 1 сентября возле станции метро Кропоткинская и 2 сентября у метро улица 905 года будет раздаваться брошюра, в которой изложены выводы, сделанные в ходе независимого расследования бывшим депутатом Госдумы Юрием Савельевым. А 3 сентября в час дня у метро «Чистые пруды» состоится митинг памяти жертв трагедии. Говорит Марина Литвинович, член Федерального совета Объединенного гражданского фронта, главный редактор редактор сайта «Правда Беслана».
Это событие, которое показывает нам, что нужно требовать правды, потому что, знаете, уже прошло 4 года, но до сих пор официальная версия этого теракта и всего, что там случилось, существенно расходится с показаниями заложников. Наша задача – помнить правду. Она заключается в том, что штурм, который, как нам потом сказали, начали террористы, он был начат сотрудниками силовых структур России, официально погибших 333 человека. Из них порядка 95% – это люди, которые погибли не от рук террористов. И эти данные, они достаточно серьезные и должны заставить каждого человека задуматься, кто виноват и кто должен быть наказан в этой трагедии. Очень важно спрашивать со своей власти, власти, которой мы платим налоги и которые нами правят. Вот, к сожалению, получается так, что только когда человек теряет самое дорогое, ребенка, например, то он начинает вдруг задавать вопросы. Конечно, официальные власти не хотят об этом помнить. Это такая заноза торчащая, она им совершенно неудобна и неприятна.
По свидетельству экспертов Левада-центра, в 2004 году бесланская трагедия стала для россиян главным событием года. Но сейчас память о ней постепенно тускнеет, говорит Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
От этой стороны дела осталось стойкое ощущение вранья. Оно тогда зашкаливало, ну там что-то порядка 87, что ли, процентов было. В течение самих событий, если соединить те группы, которые считали, что власти не говорят всю правду, власти говорят лишь малую часть правды, и власти просто врут и извращают смысл событий. В общем, сегодня ситуация примерно такая же. Все население практически, то есть 80 и выше того процентов считает, что власть врет. Доля тех, кто придерживался обратной оценки, то есть что так или иначе все-таки правду власть говорила, сказала, это 5-7% населения. Ну, примерно половина населения все-таки приняла под влиянием, конечно, средств массовой информации, ну и отчасти со временем реальная память слабеет, а укрепляются стереотипы. Все-таки сложилось, ну, у половины населения ощущение, что власть тогда сделала все, что было возможно. Примерно 45%, значит, так считают, и процентов 35-40 все-таки остались при ощущении, что власть тогда не сделала все, что было нужно. Вот это двойственное ощущение, оно осталось. Преобладает оценка населения деятельности спецслужб, что они вели себя неудовлетворительно. Свыше половины, там 55% сегодня так считает. В этом смысле основными виновниками, конечно, были признаны спецслужбы с одной стороны, боевики с другой стороны, руководство России, которое развязало войну, без которой, соответственно, не было бы бесланских событий.
Таковы наблюдения социолога Бориса Дубина. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 1 сентября. Сегодня в штате Миннесота открывается съезд предвыборной республиканской партии. Программа его существенно сокращена из-за ожидающегося на юге страны стихийного бедствия. О ходе урагана Густав сейчас я буду говорить с корреспондентом «Радио Свободы» в Соединенных Штатах Юрием Жигалкиным. Он в прямом эфире программы. Юрий, добрый день. По прогнозам метеорологов, в понедельник днем, то есть вскоре, через несколько часов, Густав должен достичь юго-западного побережья, юго-восточного побережья Соединенных Штатов. Так ли это? Какова сила урагана?
Андрей, он достиг побережья, и, судя по последней информации, тревога, вызванная ожиданием этого катаклизма, неизвестность может стать самым заметным его последствием. Лишь вчера вечером, то есть в воскресенье, новостные агентства апокалиптично предрекали вероятность катастрофы, затмевающей последствия Катрины. Сейчас, то есть к полудню понедельника, корреспонденты телеканала Fox, находящиеся в Новом Орлеане, в течение нескольких выходов в эфир, напряженно наблюдают за тем, как упадет или не упадет, наконец, под давлением ветра склонившийся к земле телеграфный столб. Это, так сказать, такая метафора, очень точно отражающая ситуацию, насколько я понимаю, вокруг Нового Орлеана и на побережье Мексиканского залива. Андрей.
А что-то известно о ходе республиканского съезда? Каковы сегодняшние мероприятия и что там будет происходить в понедельник?
Как вы уже сказали, Андрей, ураган спутал съездовские планы республиканцев. Отменены на данный час выступления первого дня, в том числе речь президента Буша, который отправился в южные регионы с тем, чтобы наблюдать за ходом спасательной операции. Но, как говорят особо циничные комментаторы, нет худа без добра. Джону Маккейну предоставлена возможность показать стране, почему ей требуется испытанный твердый лидер. Он побывал в воскресенье в прибрежной зоне, встретился с руководителями чрезвычайных служб, заявил о том, что сейчас лучше налажена координация между местными, штатными и федеральными властями. В том, что касается съездовской повестки, то сегодня там будут рассмотрены в основном организационные вопросы и вдобавок отменены все мероприятия с привкусом развлечения. Сегодня многие делегации собирают средства на помощь жертвам Густава. Андрей.
Спасибо. Юрий Жигалкин, корреспондент радио «Свобода» в Соединенных Штатах, следит за ситуацией на юго-востоке страны, по которым, по этим районам ударил ураган Густав. Сейчас, к счастью, сила его не столь велика, как ожидалось. Но поговорим, пока у нас есть такая политическая пауза, о предсказаниях, связанных со съездом республиканцев. Ян Рунов, как и на минувшей неделе, когда проходил съезд Демократической партии, следит сейчас за партийными дебатами и партийной борьбой в Соединенных Штатах.
Как на съезде демократов с речами выступали виднейшие представители демократической партии, так на съезде республиканцев соберется цвет республиканской партии. С речами выступят президент Буш, вице-президент Чейни, первая леди Лора Буш, возможно, губернатор Калифорнии Шварценеггер, независимый демократ, сенатор, бывший кандидат в вице-президент от демократической партии Либерман, а также все те, кто на первичных выборах конкурировал с Маккейном, в их числе бывший мэр Нью-Йорка Джулиани. Тема национальной безопасности и международных отношений, как ожидается, займет более важное место на съезде республиканцев, чем это было у демократов. Но кандидат в вице-президенты Сара Пейлин посвятит свое выступление экономической программе Маккейна. Говоря о Маккейне, она сказала, что сенатор – человек принципов, политически независимый, главная цель которого – служение стране, а не партии. Есть только один кандидат в президенты, который на самом деле воевал за Америку, и этот кандидат – Джон Маккейн. В нашем тревожном мире Джон Маккейн может повести за собой наших друзей и союзников, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Это Джон Маккейн первым предупреждал, к чему ведет агрессия России против Грузии и других соседствующих с Россией демократических стран. Это Джон Маккейн был против досрочного вывода американских войск из Ирака. И знаете, я как мать одного из солдат и как командующий Национальной гвардии Аляски хочу, чтобы именно такой человек, как Маккейн, был нашим главнокомандующим. Политические обозреватели отметили удивительную точность расчета Маккейна, выбравшего себе в напарники губернатора Аляски. Директор Центра политических исследований Университета штата Вирджиния Ларри Сабата говорит: это крупный шахматный ход, который резко поднимет интерес к съезду республиканской партии и ко всей предвыборной борьбе. Муж Сары Пейлин – член профсоюза рабочих сталелитейной промышленности. Сама губернатор – сторонница реформ в республиканской партии. Она за то, чтобы корпорации делились доходами с гражданами Соединенных Штатов, как делают нефтяные компании на Аляске. И еще очень важно, что ее семья не богата. Типичный средний класс, далекий от Вашингтона Америки. Все это поможет республиканцам завоевать симпатии рабочего и среднего класса, а также избирателей женщин. Словом, теперь предвыборная борьба стала намного интереснее. Как говорят обозреватели, с помощью Пейлин республиканцы могут отобрать у демократов их лозунг о необходимости перемен в Вашингтоне. С другой стороны, этот выбор может лишить Маккейна оснований упрекать Обаму в отсутствии опыта, поскольку Маккейн сам выбрал себе в партнеры человека с малым опытом. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы. Итоговый выпуск за понедельник, 1 сентября. Завтра в Воронеже состоится открытие памятника Осипу Мандельштаму, работы известного скульптора Лазаря Гадаева. Поэт середины 30-х годов отбывал в этом городе ссылку и прославил его в цикле стихов «Воронежские тетради». Одновременно памятник Мандельштаму, созданный уже другими скульпторами, предлагалось установить в Москве, однако этого не случилось. О причинах корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Это была общественная инициатива – провести среди скульпторов конкурс и украсить памятником неприметный скверик рядом с домом, в котором жил брат поэта и где тот останавливался во время приездов в Москву. Лучшие признали работу скульпторов Дмитрия Шаховского и Елены Мунц. 5 раз, одна за другой, намечались даты открытия памятника, однако сквер рядом со Старосадским переулком до сих пор пустует. И вот вопрос Павлу Нерлеру, председателю Мандельштамовского общества в России.
2007 год, дата, которую поставил Лужков, которому понравилось решение жюри, была очень крутой. Конец лета. Это было невозможно или же было возможно при сверхнапряжении всех. Скульпторы, кстати, это все сделали и к концу лета были готовы к этому. Город оказался не готов. Понимаете, кроме физической готовности скульптуры, не менее важной составляющей процесса, это бюрократическое сопровождение. 9 месяцев с февраля по ноябрь 2007 года принимался распорядительный документ о том, чтобы ставить этот памятник. Лужков принял решение в феврале о том, что берется в дар этот памятник, а только в ноябре соответствующие структуры московской мэрии, отвечал за этот процесс департамент культуры, только в ноябре какой-то вот человеческий родильный цикл был пройден. Это зависит от того, что называется в других ситуациях политической воли. Памятник – это такая мелочь, видимо, в масштабе городских событий, неважно кому. Хотя, конечно, может быть и важно кому, может быть, как бы мандельштамовская аура здесь какую-то роль играет. Те же самые люди в департаменте культуры, по-моему, работают, или многие из них, которые еще доской мемориальной мандельштамовской в 91-90 году занимались, и тогда тоже были проблемы, которые преодолевались. Факторы действуют скорее материального, нежели идеологического характера. Памятник Мандельштаму – это столь неинтересный для тех, кто оформляет его в бюрократическом плане. То есть это мелочь, это пустяк, и поскольку в городе каждый день идут очень масштабные проекты, ну, не до него.
Да когда все-таки он будет установлен?
Сейчас нужно пройти экспертизу и тендер на строительные работы. Экспертиза, она должна по закону занимать не больше месяца. Тендер тоже требует там 3 месяца, но он тоже может быть пройден в более короткие сроки. Наша задача сейчас добиться того, чтобы в теплое время года, а зимой ставить памятник нельзя, памятник был установлен. А открытие более подходящей даты, чем 70-летие гибели Мандельштама, 27 декабря, ну просто не подобрать.
Тогда же, когда проходил конкурс, была представлена работа, которая не победила, но которую после было решено реализовать в Воронеже. Что с этим воронежским проектом происходит?
Этот проект, конечно же, адаптирован к конкретной ситуации. Речь идет об одном из углов детского парка «Орленок». Наискосок находится один из 5 адресов мандельштамовских Воронежа. Тот самый дом, на котором была установлена доска в 91 году. Скульптура Гадаева, там она будет реализована. Более того, ну, собственно, она реализована. 2 сентября будет памятник открываться.
Но многие местные жители, даже на местном телевидении был такой сюжет, были против установки на этом месте памятника, потому что там стоит павильон «Чистая вода», чрезвычайно популярное население.
Ну, конечно, могут быть разные мнения. Конечно, могут быть люди, кому не нравится сама идея установки памятника Мандельштама, где бы то ни было. Мандельштамовский памятник в Воронеже оправдан, уместен. Такой замечательный памятник, как Гадаевский. Ну что ж, да, были и в прессе. Более того, сейчас ходят слухи, что, может быть, какие-то будут пикеты во время открытия памятника. Ну, будут. Пусть они как-то выскажутся. Но при чем здесь павильон? Павильон снесли, павильон можно поставить в другом месте. Это ничем не отличается от пивного или квасного ларька или бочки, но, по-моему, эти голоса не преобладают в воронежском хоре.
Считает Павел Нерлер. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Украинские средства массовой информации публикуют сегодня версии причин пожара на артиллерийских складах в Харьковской области. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Боеприпасы закончились, Лозовая возвращается к мирной жизни. В материале под таким заголовком газета «Коммерсант Украина» сообщает, что на территории арсенала, где хранилось около 100 тысяч тонн различных снарядов и мин, после 5-дневной канонады почти не осталось боеприпасов. В отличие от подобных трагедий, в минувшие годы в Новобогдановке под Запорожьем и Артемовске под Донецком в этот раз, к счастью, обошлось без жертв. Военные и сотрудники МЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к армейскому хранилищу. Одновременно начались восстановительные работы в разрушенных домах и учреждениях. Населению, проживающему в районе арсенала, власти обещают выплатить компенсации. Склад под Лозовой могли поджечь, чтобы скрыть нехватку снарядов, не исключает «Комсомольская правда» в Украине. Когда исчезают боеприпасы, самый лучший способ отвести от себя подозрения – списать недостачу на пожар. И хотя звучат предположения, что огонь – случайность, специалисты в этом сомневаются, говорит автор публикации Александр Пасюта.
В данном случае у нас фигурирует подполковник Геннадий Лобода, который прослужил долгое время в советской армии и который сталкивался с подобными базами. Заявляет, что вот я даже могу процитировать, что не дураки же строили все эти базы, там высочайший уровень противопожарной безопасности, круглосуточно велось видеонаблюдение, везде там есть инструкции, что и как делать в случае малейшей опасности. Геннадий Лобода, он говорит о том, что скорее всего это техновенная катастрофа, это халатность военных, или же возможно военным действительно нужно было скрыть вот нехватку снарядов, то есть об этом сейчас говорят где-то там за спиной. Вот многие как бы такие версии даже в лозовой вот люди озвучивают. Если пожар начался, то где же был караул, который должен был сразу это заметить, сразу можно было отреагировать, а судя по тем масштабам, в которые это переросло, сразу почему-то не отреагировали. Это очень странно.
Считает харьковский корреспондент «Комсомольской правды» в Украине Александр Пасюта. Причины взрывов под Лозовой анализирует и газета «Сегодня». Военные свято верят, что это ЧП произошло из-за поджога, но не их базы, а незаконной свалки около нее. Однако местные власти утверждают, что никакого пожара на свалке не было. Эти противоречивые заявления, отмечает издание, только усиливают подозрения в том, что произошедшее не случайность. В другой публикации «Сегодня» обращает внимание на экологические последствия канонады, которая подняла в воздух массу всевозможных химических элементов. По мнению ученых, это может грозить выпадением кислотных дождей. Еженедельник «Зеркало недели» в материале «Взрывная волна» пишет о том, что украинские власть имущие так и не сделали выводов из предыдущих подобных трагедий. На арсеналах, разбросанных по территории всей страны, сейчас хранится не менее 700 тысяч тонн боеприпасов, еще советского производства и требующих срочной утилизации. Однако для таких работ правительством не выделяются необходимые средства. Будет ли власть решать проблему после взрывов под Лозовой или станет ждать новых ЧП? Задается вопросом «Зеркало недели». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Биография самой известной обезьяны кинематографа шимпанзе Читы вошла в список 10 претендентов на премию газеты «Гардиан» за лучший литературный дебют. Книга называется «Я Чита» и написана от первого лица. Жюри премии получило от издательства Force Estate гарантии под присягой, что автор книги, кто бы он ни был, действительно дебютант. Об этом литературном курьезе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Не вызывает сомнений, что Чита станет обладателем премии «Гардиан», хотя бы уже потому, что это чревато увеличением тиража самой газеты и серьезным доходом от рекламы. К тому же во главе жюри стоит литературный редактор «Гардиан» Клэр Армистед, которая, конечно же, не упустит этой выгоды. Однако более всего удивляет даже не факт выдвижения знаменитого самца-шимпанзе на литературную премию, а то, что Чита все еще жив. Абсолютный мировой рекорд долгожительства для обезьян. Чита впервые появился в голливудских фильмах о Тарзане середины 30-х годов, которые приобрели бешеную популярность в послевоенном Советском Союзе, куда они попали в качестве немецких трофеев. Фотографии Читы широко продавались на рынках Москвы, Ленинграда и других городов. Любопытно, что Чита пережил своих коллег по блокбастерам о Тарзане Джонни Вестмюллера и Морино Салливан. Чита был одним из самых популярных актеров Голливуда вплоть до 1964 года, когда на съемках фильма «Доктор Дулиттл» он покусал актера Рекса Харрисона. После этого Читу отправили на пенсию и поселили в доме для пожилых шимпанзе в Палм-Спрингс в Калифорнии. В опубликованных отрывках из книги «Я, Чита» есть такие строки. «Когда я возвращаюсь к своим последним дням в Африке, я не могу не вспомнить слов, сказанных мне Морино Салливан в самом начале моей карьеры. Боль пройдет, должна пройти, иначе мы не сможем жить дальше». Обезьяна, которая доставила людям столько радости, заслужила на склоне лет эту премию.
Из Лондона моя коллега Наталья Голицына. Книга «Я, Чита» выйдет в широкую продажу в октябре. Ее главный герой, самец-шимпанзе Чита, прославился после съемок в серии фильмов о Тарзане в середине 30-х годов, пережил всех своих знаменитых партнеров по кино. В кино Чита играл больше 30 лет, после чего и вышел на пенсию. Сейчас этой обезьяне 76 лет, это абсолютный рекорд долгожительства. И животное более-менее здорово. А кинематографический в графическом феномене Читы размышляет арт-директор компании «Другое кино», историк кино Ян Левченко.
Чита – самый известный обезьяна-киноактер. Голливудская обезьяна по понятным маркетинговым причинам – это самая обезьяна-обезьяна в кино. И именно поэтому она сейчас выпускает, в кавычках, эти самые свои мемуары – Что мы знаем о судьбе Шарика из польского фильма «Четыре танкиста и собака»? Что мы знаем о судьбе полицейского пса Рекса из австрийского сериала «Комиссар Рекс»? «Кенгуру Скиппи», которые показывали по советскому телевидению для советских детей. Австралийский фильм. Тоже, в общем, мало чего знаем про нее. Где все те шимпанзе, которые снимались в советских подростковых фильмах, катались на мотоциклах? А про Чита мы знаем все хорошо. Потому что она попала в книгу рекордов Гиннесса. Он попал. Потому что ему 76 лет. Потому что его всячески раскручивают. И потому что мы, в общем-то, готовы к тому сообщению, что обезьяна способна написать мемуары. Кто написал эти мемуары, нас не интересует. Как вообще получилось, что обезьяна Чита достигла такой популярности? Для этого были все предпосылки, хотя бы потому, что в 1932 году, когда вышел первый фильм с участием этой обезьяны и с Джонни Вайсмюллером в роли Тарзана, еще не существовало такого феномена, как семейное кино. И, собственно, с этого фильма и началась история развития этого жанра, потому что, с одной стороны, когда все вспоминают про фильм, в основном говорят о том, что женская половина человечества была без ума Тарзана и от того, как он общается с Джейн. А на самом деле забывают при этом, что детям-то было интересно и прикольно смотреть на обезьяну, которая интересно двигалась, которая гримасничала, как они, которая снималась не на дальних планах и не была нарисованная, а была настоящая и вела себя так, как должна вести себя обезьяна. Вот это укоренившееся в сознании представление о том, что обезьяна – это друг человека, оно как бы встретило замечательную реализацию вот в образе Чита в фильме о Тарзане. Я не думаю, что имеет смысл говорить о каких-то собственных стараниях Чита. Если бы он их не применял, то, наверное, не появился бы в 60-м году в фильме «Доктор Стрэнджлав». Степень дрессированности, степень как бы подверженности дрессировке этой обезьяны позволила ей сделать такую впечатляющую кинематографическую карьеру. Это просто замечательная особь.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были московский историк кино Ян Левченко и моя лондонская коллега, корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 сентября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. После новостей «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Сегодня в американском выпуске программы рассказ о новом фильме Вуди Аллена. Не пропустите. Всего доброго.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом. Выражать свою любовь вместо, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия. А сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше. И гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причина гибели большинства заложников на сегодняшний день не доказана.
Тело привезли сотрудники ФСБ, ему выстрелили в голову.
Евросоюз не хочет разрыва связей с Москвой, заявил анонимный источник из французского
Сейчас
МИДа.
Каждому надо по-настоящему испугаться, поднять свой зад и выехать из Нового Орлеана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».